Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 130-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Веду его для вас я, Антон Пузняков. Выходит наш подкаст на сайтах birdycast.com вместе с нашим основным подкастом об IT и медиакультуре, который я веду с Андреем Барышниковым, а также на сайте ITC.UA. Сегодня у меня нет гостей, в последнее время их было очень много, и мне очень нравятся выпуски с гостями, я знаю, что вам тоже они нравятся, и огромное спасибо всем, кто оставляет фидбэк, положительный, отрицательный, и преимущественно, конечно, положительный, что меня не может не радовать, но поверьте, это реально очень важно для меня и стимулирует делать контент все лучше и лучше, делать чаще и стараться поднимать планку, мне кажется, у меня пока что получается, но понимаете, что во многом это благодаря вам. Но сегодня, несмотря на то, что у нас нет гостей и даже не так много времени на запись подкаста, потому что тут еще и iPhone анонсировали, и вот это все, куча событий, надо все успеть, а в том числе основной подкаст записать, который вы, кстати, можете, наверное, уже сейчас послушать. Я думаю, к моменту того, как я выкладываю теорию большой бороды, уже его сделали. Сегодня я поговорю о двух очень важных событий, то есть без преувеличения очень важных событий, которые произошли в космическом и околокосмическом пространстве. Без, наверное, каких-то преувеличений, это, ну, они входят, наверное, в топ-5 главных событий в этом году. Я даже вот так сходу, кроме потенциального запуска Falcon Heavy, не могу даже придумать, что может с этим сравниться. Ну, давайте, собственно, тогда переходить сразу к делу, раз такой громкий анонс я сделал. И начнем мы с обсерватории LIGO. LIGO, если кто вдруг не помнит, это огромный интерферометр, который может детектить гравитационные волны. Как он это делает? Это лазер расщепляется на два кусочка, на два лазера с помощью специальных призм и зеркал, после чего эти два кусочка лазера путешествуют перпендикулярно друг другу, то есть под углом 90 градусов. Каждая из частей, которая путешествует, она проходит путь 4 километра туда и обратно, соответственно, 4 километра туда, 4 километра обратно. Все это сделано в физическом реальном мире, то есть это реальное здание, которое каждая длина вот этих вот кусков составляет 4 километра, а потом эти части лазера изначально возвращаются в одну точку, складываются обратно и смотрится на сдвиг фазы, который произошел двух полулучей. Таким образом, можно заметить смещение в пространстве до доли протона, радиуса протона, то есть очень-очень-очень маленькие расстояния смещения, если такие существуют, на очень маленькие расстояния, то их будет видно. Собственно, именно таким образом гравитационные волны и обнаруживаются. Гравитационные волны — это такие флуктуации пространства-времени, то есть если представить наше пространство как такое желе, то представьте, что вы по желе пускаете волну, то есть такой, тыкаете, и вы, проходит волна, соответственно, в каких-то моментах в желе в определенных точках пространства становится более плотным, а потом в других более вытянутых. И, соответственно, именно потому что под 90 градусов у нас стоят полулучи, в каком-то направлении у нас пространство может сжиматься, а в другом оставаться, грубо говоря, не сжатым. Именно таким образом мы замечаем разницу в длине пройденного пути, потому что, получается, если мы растянули немножечко пространство, значит, параллельно одному из лучей, то он пройдет чуть больше путь, соответственно, он сместится, его фаза, относительно того луча, который ничего не прошел. Вот так вот это общий принцип того, как работает LIGO. Если вы хотите узнать об этом более подробно, у нас на сайте есть статья, я, конечно же, прикреплю ее в шоу-ноутах к этому подкасту. там, в принципе, рассказано о том, что такое гравитационные волны и как их можно детектить. В первый раз детектор LIGO сработал, получается, полтора года назад, если мне не изменяет память. Тогда впервые мы зафиксировали такое событие, как гравитационные волны, и исходило это событие от источника, которым являлись, правильнее будет сказать, две черные дыры, которые схлопнулись в одну. Соответственно, у нас бинарная система из черных дыр. После этого еще несколько раз мы видели похожие события. Они невероятно высокоэнергетические. Именно поэтому мы их в первую очередь видим, потому что чем более высокоэнергетическое событие, тем больше пространства, в котором мы их можем видеть, с порогом чувствительности, который у нас есть на данный момент. Но, как оказывается, это не единственное событие, по крайней мере, вот в той частоте, на которой работает LIGO, а все детекторы, в зависимости от длины лазеров в интерферометре, они рассчитаны на разные частоты, потому что, ну, как и у любой другой волны, у гравитационной волны тоже есть своя частота, и, соответственно, есть не только чувствительность, то есть насколько сильные эти волны будут, насколько у них большая амплитуда, но и частота, соответственно, длина волны из этого тоже следует, которую мы можем видеть у LIGO ограничена. Так вот, если брать теоретический какой-то порог, то LIGO должен был видеть два основных события. Это черные дыры, когда они складываются в одну, то есть, да, смешение, как правильно назвать, мердж по-английски, по-русски что-то как-то не могу подобрать слово, вот, ну, в общем, вы поняли, когда две черные дыры схлопываются в одну. Однако не только черные дыры могут так делать, так могут делать и нейтронные звезды. И сейчас прошел слух, это пока что не подтвержденная информация, но я уверен на 95%, что в ближайшие, наверное, несколько месяцев мы услышим официальное подтверждение от команды LIGO, что впервые обнаружено событие гравитационной волны от схлопывания двух нейтронных звезд, соответственно, от коллапса бинарной нейтронной системы. Что же такое нейтронная звезда? Нейтронная звезда – это тоже результат взрыва сверхновой. То есть, когда большая звезда доживает свою жизнь, у нее заканчивается топливо для термоядерной реакции, соответственно, давление, которое удерживает звезду от гравитационного коллапса, пропадает, и под действием гравитации звезда схлопывается, становится плотнее, 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 достигает критической какой-то массы и взрывается. В результате, может, у особо больших звезд формируется черная дыра. Однако для определенного типа звезд, если они недостаточно большие, формируется нейтронная звезда. А нейтронная звезда получается довольно маленький объект, он размером с типичный город. Скажем, типичная нейтронная звезда имеет массу в 1,5-3 раза больше массы Солнца, и при этом вся эта масса заключается в объекте с диаметром 18 километров. Ну, вот типичный небольшой город, у него диаметр может быть где-то 18 километров, и представьте, что вот в это пространство мы вместили даже не всю массу Земли и не всю массу Солнца, а в 1,5, 2 или 3 раза больше массы, чем в нашем всем Солнце. Соответственно, у нас получается такой очень-очень плотный суп из вещества, который в основном состоит из нейтронов, максимально плотно упакованных друг с другом. Такие объекты очень быстро вращаются. Это достаточно просто объяснить. Вспомните тот самый пример, который вам всегда рассказывают в школе, когда вы, не знаю, учите его на физике, да, что вот фигуристка вращается, если она руки расставлены, вращается медленно, а когда она руки складывает к себе, начинает вращаться быстрее, потому что момент инерции сохраняется. Так вот, представьте, что у вас есть объект размером с Солнце, он вращается к себе так по чуть-чуть, ну, собственно, типичное вращение для звезды, недостаточно, ну, представьте, там делать несколько оборотов там, в год, честно говоря, не помню, какой период обращения Солнца. Ну, а теперь представьте, что вы вот эту вот фигуристку схлопываете до размеров 18 километров. Даже небольшое угловое вращение огромного объекта превращается в невероятно быстрое вращение маленького объекта. И благодаря очень сильным магнитным полям формируются, соответственно, потоки излучения электромагнитного по полюсам в первую очередь. И если у нас все это очень быстро вращается, то вот эти вот джеты излучения, то есть представьте себе, что два очень ярких фонаря, да, на полюсах у нейтронной звезды, и если она очень быстро вращается, а если она еще и вращается под углом, то у нас получается как некий маяк, да, то есть у нас он постоянно очень ярко светит, но сосредоточенно, и этот пучок вращает вокруг своей оси. Мы это, как правило, видим как пульсары. То есть пульсар — это когда к нам то поворачивается своей яркой стороной нейтронная звезда, то отворачивается обратно. Их период, как правило, очень точный, и по ним мы можем многое отслеживать. И, собственно, именно с помощью коллапса бинарных нейтронных систем мы впервые получили экспериментальные подтверждения существования гравитационных волн. Мы их не обнаружили, а подтвердили то, что наши расчеты очень близки к правде. Дело в том, что главное отличие коллапса нейтронной системы от коллапса бинарной системы из двух черных дыр, то, что нейтронные звезды мы можем видеть в телескопы. Черные дыры мы не видим в телескопы, мы от них можем получать только гравитационные волны. Как я уже говорил в предыдущих подкастах, для себя это можно понимать, как будто бы у нас электромагнитное излучение — это то, что мы видим глазами, собственно, это и есть то, что мы видим глазами, а гравитационные волны — это некий аналог звука в космосе. То есть вместо того, чтобы колебать какое-то вещество, которое существует как медиум, ну, если, например, мы с вами общаемся, то это колебание воздуха, то в качестве воздуха вот такого, да, я сейчас делаю пальцами воздушные кавычки, вот, то в качестве воздуха в данном случае используется само пространство-время, сжимается и разжимается. То есть, грубо говоря, как там какой-нибудь гром и молния, да, то есть если при коллапсе двух черных дыр мы слышим только гром, то в данном случае мы видим и молнию тоже. Так вот, когда наблюдались, да, две нейтронные звезды, которые складывались друг с другом и коллапсировали, было рассчитано падение энергетическое в их вращениях, то есть когда у нас сталкиваются две нейтронные звезды, они, как правило, какое-то время крутятся вокруг друг друга, сближаются, начинают крутиться быстрее, все быстрее, пока не происходит вот этот вот критический момент. Так вот, было по наблюдениям, мы рассчитали, что энергия куда-то девается, то есть энергия вращения куда-то уходит. Они начинают вращаться медленнее, чем должны были бы. И вот эта вот разница в энергии, она как раз совпадает с предполагаемым количеством энергии, которое должно уходить в виде гравитационных волн. Именно так мы впервые получили, ну, не подтверждение, но, по крайней мере, намек на то, что гравитационные волны могут быть правдой. Это произошло довольно давно, кстати, задолго до того, как Лайга обнаружил первые гравитационные волны. Дело в том, что вообще бинарных нейтронных систем, их должно быть гораздо больше, чем бинарных систем с черными дырами. Дело в том, что чтобы образовалась черная дыра вследствие сверхновой, взрыва сверхновой, сверхновая должна обладать массой примерно в 20 раз выше массы Солнца. Это довольно редкие звезды, то есть мало звезд, которые в итоге образовывают черную дыру. А более того, нам же нужна еще и бинарная система, то есть должны быть еще более подходящие условия, соответственно, еще меньше звезд в итоге, да, больших, которые дают нам вот эту самую желаемую систему. А чтобы получить нейтронную звезду, изначальная звезда, которая будет доживать свой век, она должна быть массой от 8 до 20 масс Солнца. Это гораздо более вероятные события, соответственно, бинарные звезды чаще встречаются именно в таком виде, поэтому логично было бы предположить, что раз у нас намного больше бинарных нейтронных систем, где, черт возьми, они существуют, и почему Лайга у нас их не задетектил? Ответ довольно простой. Дело в том, что у нас детектор, у него есть ограниченная чувствительность. А так как нейтронные звезды, они меньше по массе, чем черные дыры, соответственно, гравитационные волны у них получаются менее энергетическими. То есть, грубо говоря, они тише взрываются, если, опять же, мы используем аналогию звука, да, то есть понятное дело, что в данном случае это аналогия, это не напрямую нужно воспринимать, то есть излучаемые ими гравитационные волны получаются слабее. Соответственно, чтобы при одном и том же уровне чувствительности нам обнаружить события коллапса двух черных дыр или двух нейтронных звезд, нейтронные звезды должны к нам быть в 10 раз ближе линейно. А это значит, что раз они должны быть, если у нас они должны быть в 10 раз ближе, то и пространство, в котором, так как пространство у нас получается шар, и объем шара кубически пропорционален линейным размерам, соответственно, вот этот вот шар, в котором мы можем задетектить коллапс нейтронной системы, он в 1000 раз меньше. Соответственно, и вероятность того, что у нас где-то произойдет событие смешения двух черных дыр, получается вероятнее. Именно поэтому мы, собственно, впервые увидели гравитационные волны именно благодаря столкновению двух черных дыр, а не нейтронных звезд. Вы можете задать логичный вопрос. Антон, а что же такого вообще в этих нейтронных звездах, что ты нам уже 15 минут тут втираешь о том, какие они крутые и как классно мы их обнаружили, хотя на самом деле, те же гравитационные волны, что такого? Но есть несколько моментов, которые делают вот прям интересными эти события. Во-первых, столкновение нейтронных звезд с точки зрения излучения гравитационных волн, оно длится чуть дольше. Если сигнал, который мы видим в виде гравитационных волн от двух черных дыр, он длится долю секунды, то сигнал от нейтронных звезд длится несколько секунд. Соответственно, это дает нам возможность более подробно изучить этот сигнал. Грубо говоря, у нас больше отрезочек вот этот вот, который мы можем рассматривать, мы можем больше данных из него понять. Событие, о котором идет речь, скорее всего, произошло 17 августа. Откуда мы это знаем? Как я уже сказал, потому что нейтронные звезды можно видеть в телескопы. И в 17 августа наш телескоп Ферми заметил выплеск гамма-излучения, источник которого находился в галактике, которая называется NGC 4993, и располагается она от нас в 130 миллионах световых лет. В принципе, 30% таких вот выплесков, которые мы наблюдаем в виде гамма-излучения, самого высокоэнергетического электромагнитного излучения, которое мы можем детектить, в принципе, самого высокоэнергетического электромагнитного излучения, мы его просто так называем гамма-излучение, 30% всех таких выбросов, они приходятся как раз столкновение с как раз двух нейтронных звезд. И это столкновение 17 августа было именно такого типа. Казалось бы, да, все еще возможно совпадение, да? Но эти совпадения не заканчиваются здесь. Во-первых, события, судя по энергетической мощности, которую мы видим в виде гамма-излучения, как раз находятся в зоне детекции Лайга, учитывая его чувствительность. Совпадение? Совпадение. Но это еще не все. Дело в том, что после этого был развернут телескоп Хаббл, и был его зеркало указано на как раз место на небе, где находится NGC 4993, и команду, которую отдали Хабу, она исходила именно от программы, которая занимается поиском гравитационных волн. Поэтому это уже слишком много совпадений. Но что еще интересного вот можно изъять из того, что у нас две нейтронные звезды сколлапсировали, да, столкнулись? Дело в том, что мы на данный момент знаем, что большинство тяжелых элементов, то есть, по сути, все, из чего мы с вами сделаны, из чего сделано все вокруг нас, то есть, элементы тяжелее, наверное, азота или чего-нибудь в этом роде, доходит, да, в ядерных реакциях в обычных звездах, по-моему, дальше азота особо ничего не уходит. Может быть, чуть более тяжелые металлы, но в любом случае у нас все останавливается, скорее всего, на железе, даже если брать самые экстремальные случаи термоядерных реакций. Но вот все, что тяжелее, происходит именно во взрывах сверхновых. Но сейчас существует теория, пока что не подтвержденная, что большая часть все-таки именно тяжелых элементов производится не просто во взрывах сверхновых, а как раз вот в таких высокоэнергетических событиях, как столкновение нейтронных звезд. Рассмотрев более подробно такое событие, причем у нас будет, если действительно у нас задетектилось такое событие, как выплеск гравитационных волн, мы сможем гораздо более точно энергетически понять, сколько массы и в каком виде было потеряно в результате этого события. И отсюда мы можем рассчитать, сколько массы может быть конвертировано в более тяжелые элементы. О каких тяжелых элементах идет речь? Ну, чтобы вы понимали, вот в событии, которое мы потенциально наблюдаем, может быть произведено половина массы Земли золота. Половина массы Земли золота. Представляете, как это дофига золота? А кроме золота, там еще очень много других тяжелых элементов может быть произведено. И именно наблюдая и сравнивая световые данные, то есть электромагнитное излучение, которое мы получили от этого события, и гравитационные волны, мы сможем гораздо лучше понять, вообще производится ли это там такое количество тяжелых элементов, или это наша все-таки теория неверна. Мне кажется, что теория подтвердится, но опять же дождемся, во-первых, того, что LIGO действительно объявит о том, что да, они задетектили гравитационные волны, и что да, в итоге мы сможем изъять нужные данные. Почему я изначально сказал, что пройдет, наверное, несколько месяцев? Ну, дело в том, что принцип работы LIGO такой, что, во-первых, там зачастую вводятся специально флюки, то есть есть специально обученные люди, которые периодически внедряют туда ложные сигналы, которые выглядят как гравитационные волны, и таким образом понимают, насколько вообще хорошо работает система, насколько она умеет отфильтровывать неверные сигналы, и таким образом мы можем удостовериться, что то, что мы находим, если мы уже это подтверждаем, то это действительно то событие, которое мы ищем, а не просто, там, я не знаю, птичка пролетала мимо. Ведь, повторюсь, речь идет о точности измерений до доли диаметра протона. Невероятно точные измерения. Я не могу своим гигантским по сравнению с этими размерами мозгом, тем не менее, я не могу для себя осознать, насколько это мало. И много факторов, которые могут создать подобные колебания, и их умеют отфильтровывать. Поэтому данные пройдут многократные проверки, и до официального анонса должны ученые быть на 100, 100, 37, 100, 1015, 39% уверены, что то, что мы видели, это действительно гравитационные волны, а не что-то другое. Но мне кажется, слишком много, во-первых, совпадений, во-вторых, мне кажется, что ну, рано или поздно это должно было произойти, и, исходя из вычислений вероятностных, ну, вот, LIGO работает уже, получается, 2 года почти, без малого. И за это время мы должны были увидеть хотя бы один коллапс нейтронной системы. Вероятно, что мы его именно увидели. И нас ждет, соответственно, еще много открытий. Я надеюсь, что у нас будут строиться и другие детекторы гравитационных волн, как на Земле, как там телескоп Эйнштейна. Это интерферометр не с 2 руками, а с 3 руками. Соответственно, он сможет лучше триангулировать источник событий. Ну и кроме этого, конечно, космические аппараты, как ЛИСА, которые смогут работать совсем на другой частоте. И это очень, очень круто. Ну и еще одна, наконец, наступившая, но довольно грустная новость. Дело в том, что когда вы слушаете этот подкаст, скорее всего, Кассини уже нет. Аппарат Кассини героически погиб в атмосфере Сатурна. Произойдет, для меня это произойдет, для вас уже, вероятно, произошло 15 сентября 2017 года. И Кассини после грандиозного гранд-финала, после 22 орбит вокруг Сатурна, которые проходили между планетой и ее кольцами, после кучи-кучи данных, которые были собраны за это время, сгорело в атмосфере Сатурна, и это было сделано специально. Дело в том, что у Кассини заканчивалось топливо, соответственно, команда в центре управления не могла больше маневрировать аппаратом, и так как на орбите Сатурна есть Энцелад, есть Титан, места, в которых потенциально может существовать жизнь, и, соответственно, если на поверхности аппарата остались какие-то микроскопические жизнеспособные объекты, принесенные с Земли, а это весьма вероятно, потому что не проходил необходимую обработку аппарат, то попав в условия Энцелада, Титана или других лун Сатурна, на которых потенциально возможна жизнь, мы можем эту жизнь привнести. А так как мы хотим жизнь сначала найти и понять, существует ли она за пределами Земли в нашей Солнечной системе, то мы этого допустить не можем, и чтобы снизить риски, был разработан вот этот план с гранд-финалом и последующим сгоранием в атмосфере Сатурна. Я знаю, мы уже это делали в одном из предыдущих выпусков, но сейчас я хотел бы еще раз быстро пройтись по достижениям Кассини. Что этот аппарат сделал, это действительно одна из флагманских миссий, которая существовала на данный момент и которая поражает своими масштабами, поражает результатами, без преувеличения говорю, она великолепная. Все фотографии Сатурна, которые вы видели в своей жизни, наверняка вы, ну если вы только специально не гуглили другие фотографии Сатурна, и если мы говорим о подробных фотографиях, ну, 90% из них точно сделаны аппаратом Кассини. И речь не только про Сатурн. И вообще, за свою историю, которая началась 15 октября 1997 года, 20 лет назад, 20 лет назад началась миссия, и вот только сейчас она закончилась. Для того, чтобы снизить изначальную скорость, с которой запускался аппарат, было решено провести его через несколько гравитационных маневров. Было несколько маневров вокруг Венеры. Затем был пролет мимо Земли и мимо Юпитера. В каждом из этих маневров Кассини разгонялся, и чтобы в итоге без потерь топлива долететь до Сатурна. К Сатурну аппарат добрался 1 июля 2004 года. Изначальная миссия планировалась на 4 года всего. То есть в 2008 должна была закончиться. Ее два раза продлевали. Первый раз до 2010 года, а второй раз уже до 2017. До Кассини у нас было всего 3 аппарата, которые подлетали близко к Сатурну. Это был Пионер-11 и Voyager-1 и Voyager-2. Фотографии, которые они присылали, они, конечно, по сравнению с теми, что мы можем сделать с Земли, а, кстати, Сатурн виден в обычный телескоп, я его видел собственными глазами, я видел кольца Сатурна, это можно сделать из собственного окна, если у вас есть, ну, такой даже средний по любительским меркам телескоп, это все доступно, и это, наверное, действительно, вот если брать планету Солнечной системы благодаря системе колец, которая такая очень большая и очень отчетливо видна. Это, наверное, самая интересная планета для наблюдения. Так вот, до этого у нас были довольно среднего качества фотографии. И, в принципе, не только фотографии, мы говорим, естественно, про визуальную часть, но и про данные, которые нам могли передавать. Кассини же смог рассмотреть Сатурн в невероятных подробностях. Было несколько ярких моментов, которые мы видели. Например, в 2010 году был виден гигантский шторм в северном полушарии. Он прям проходил через, наверное, треть видимой стороны Сатурна, и он забирался настолько глубоко в атмосферу Сатурна, что он поднимал лед с глубины 140 километров и смешивал его с атмосферой, и мы этот лед непосредственно видели, и это был первый момент, когда мы напрямую могли видеть лед, водяной лед в атмосфере Сатурна. Потому что в газовых гигантах, если он есть, то он находится довольно глубоко. Вот. А в данном случае, за счет того, что шторм вот его выкопал, грубо говоря, на поверхность, показал, мы смогли увидеть его непосредственно. Ну и, конечно же, огромный шестиугольный шторм на Северном полюсе. Это очень красивая штука. И наверняка вы видели ее на массе фотографий. мы до сих пор точно не знаем, почему именно шестиугольник, потому что, ну, шторм, он обычно круглый, да, а тут шестиугольный. Но дело, видимо, в смешении жидкостей или газов с разной плотностью, и при определенных условиях создается именно вот такой шестиугольник. Они, эти жидкости и газы, меняли цвет. Мы, собственно, за счет того, что так долго были на орбите Сатурна с помощью Кассини, мы видели смену времен года, сезонов. И вот в разных сезонах мы видели смену цветов. Все это огромное количество данных, которые помогли нам понять лучше эту огромную планету с огромной системой колец. Кстати, о кольцах. Мы очень-очень точно смогли разобраться, что там и как. Мы смогли даже понять, насколько они молодые, старые, из чего они состоят. Мы подтвердили, что они состоят из водяного льда, который может быть размером чуть ли не микроскопических частиц, до частиц размером с полноценную гору на Земле. А местами кольца, чтобы вы понимали вообще масштабы, да? Представьте себе, вот сейчас, до того, как я вам скажу, подумайте, ну вот, наверное, какая максимальная толщина колец? Ну, вы понимаете, да, что Сатурн, он во много раз больше Земли. Кольца его, конечно, тонкие, но насколько тонкие? Вот, как вы думаете? Так вот, в некоторых местах кольца могут достигать толщины в 10 метров. Не в 10 километров, не в 10 тысяч километров, в 10 метров. Это как 3 этажа. И Кассини смог их рассмотреть. Для нас с вами, мы сейчас наверняка, вы сидите у себя дома или идете по улице, неважно. Для вас 3 этажа это много, но в космических масштабах это тонюсенький слой. И Кассини смог его рассмотреть. Кассини смог найти структуры в кольце Б, которые отбрасывали тень. Они выглядели как будто бы кто-то... Ну вот знаете, как визуализируется звуковая волна. Вот примерно такие же мы видели структуры в кольце Б, которые отбрасывали тень на соседние кольца, и в итоге выяснилось, что это и есть, что это волны, что это колебания в кольцах. То есть кольца ведут себя как, немножечко как жидкость. А также мы видели огромные паттерны в кольцах, которые были сделаны с помощью электростатических зарядов. По всем кольцам происходили, мы могли видеть такие узоры, которые проходили, то появлялись, то пропадали. И опять же здесь проявляется движение колец как некой жидкости. Но, конечно же, кроме колец, у Сатурна есть еще и луны, его спутники. Титан самый главный, наверное, из них. Хотя мы сейчас еще вернемся к, наверное, самому главному. Но на Титан был спущен аппарат Гюйгенс, который летел вместе с Кассини. Мы получили фотографии с поверхности и довольно много фотографий снижения. Мы выяснили, что на Титане проходят процессы, похожие на земные, только с другими веществами. Там метановые дожди идут, которые в итоге формируют метановые озера. Соответственно, там потенциально возможно существование совершенно другой формы жизни, которая основывается не на углероде, не углеродных форм жизни. Мы увидели Мимас, и это не смешная картинка в интернете, а спутник Сатурна, который выглядит чертовски похоже на звезду смерти. У него кратер гигантский, который составляет примерно 1/3 размера. Это невероятно интересный спутник. Есть спутник Япет, о котором мало кто знает, но его особенность заключается в том, что с одной стороны он белый, с другой стороны он темный. И благодаря Кассини мы поняли, что он залочен с помощью приливно-отливных сил на Сатурн, примерно так же, как залочена Луна, то есть всегда одной стороной повернута к планете, другой отвернута, и, соответственно, на другую сторону падают обломки, которые меняют цвет, а на вторую не падают, так как, по сути, защищает от этого планета. Ну и, конечно же, мы увидели Энцелад во всей его красе. Мы поняли, что там существует подледный океан, что Энцелад выбрасывает вверх воду буквально в виде брызга пара. И даже Кассини смог пролететь через эти брызги и пар. И наверняка мы еще вернемся туда и более подробно узнаем о том, что же в этой воде содержится, может ли там существовать жизнь. А мы знаем, что вода является главной составляющей жизни. По крайней мере, мы ищем такую жизнь, которой в первую очередь необходима жидкая вода. И на Энцеладе ее очень много. И если вы спросите меня, это не потому, что сегодня мы говорим о Кассине, а вот я на данный момент склоняюсь к тому, что если мы найдем где-нибудь жизнь впервые, ну, точнее, может быть, мы найдем ее в нескольких местах нашей Солнечной системы, но если мне нужно было бы выбрать один объект, на котором мы будем ее искать, это был бы Энцелад. Все-таки на Юпитере есть, да, там есть Европа, но радиационные и электромагнитные воздействия самого Юпитера слишком неблагоприятные, а в случае с Сатурном это не так проявляется Энцеладом. Все это собрал один маленький аппарат. Все эти данные, все эти невероятные фотографии, замечательная фотография, бледно-голубая точка. Наверное, моя любимая вообще фотография космическая. Это не первая ревизия, ее изначально, по-моему, Voyager сфотографировал ту самую бледную голубую точку, которая есть замечательная эссе Карла Сагана, которую я очень люблю, и которую я вам советую тоже всем послушать. Но вот эта фотография Сатурна, который закрывает собой Солнце, и там в правом нижнем углу под кольцами маленькая голубая точка, на которой сосредоточено все, что мы когда-либо знали, видели, помнили, с кем мы общались, кого мы любили и ненавидели. Все это сосредоточено в одной малюсенькой точке. Все эти войны, конфликты, дружбы и все, что происходит на этом куске камня, который вращается вокруг Солнца, на котором мы живем, который мы зовем домом, все это всего лишь маленькая точка для далекого аппарата, который проделал многомиллионокилометровый путь, чтобы донести до нас данные, которые мы можем интерпретировать как фотографии и измерения приборов. К сожалению, путь этого аппарата закончился. Но это не значит, что миссия Кассини закончилась, потому что еще, наверное, несколько лет будут расшифровываться данные, которые в том числе передал Кассини во время погружения в атмосферу Сатурна. Дело в том, что погружение в атмосферу было сконструировано таким образом, что приборы Кассини были направлены в сторону Сатурна, а антенна в сторону Земли. И аппарат постоянно передавал данные в режиме реального времени. И их мы еще довольно долго будем интерпретировать. Я думаю, в ближайшие там, года два мы будем свидетелями не одной научной публикации, которая будет основана на этих данных. Точно так же, как и до сих пор интерпретируются данные с новых горизонтов после пролета мимо, собственно, Плутона. Точно так же мы будем получать данные с Сатурна. Ну и вот на этой довольно грустной, но в то же время торжественной ноте, я думаю, можно заканчивать. Как и закончился путь Кассини, все хорошее приходит к концу. Когда-нибудь так и заканчивается наш подкаст на сегодня. Но не стоит грустить, так как будут и новые миссии. Да, в ближайшее время их придется подождать, и в обозримом будущем ничего масштаба Кассини у нас не будет. Но будут и другие миссии, мы о них говорили в отдельном выпуске, их стоит ждать, и они действительно тоже будут крутые, интересные, и мы будем все время узнавать все новое и новое, и масштабы наших знаний, они будут расширяться, и будут расширяться и масштабы непознанного. Ну а что касается нашего подкаста, то вы всегда можете быть уверены, что в следующий четверг у вас будет новый выпуск «Теории большой бороды», и я надеюсь, это будет продолжаться еще достаточно долго. Ну а для тех, кто еще не знает, я хочу напомнить, что у нас есть страничка на Патреоне. Patreon — это сервис, на котором вы можете поддержать проект финансово, если у вас есть такое желание, если вам нравится то, что мы делаем. Мы будем вам благодарны за это. Это добровольные взносы, это никакая не принудиловка. Есть небольшие плюшки, которые вы получаете. Собственно, пройдите, прочитайте. Страничка patreon.com/birdycast. Ну, а если вы не можете или не хотите, это, собственно, ваше право, поддерживать проект финансово, то можете хотя бы написать отзыв в iTunes, или же в Твиттере, или же в Телеграме. В общем, каким-то образом до нас достучаться, если вы ставите отзыв в iTunes. Это, возможно, поможет кому-то найти этот подкаст и открыть для себя все те выпуски, которые были до этого и которые будут после. Так что, возможно, вы сделаете такую услугу обществу таким образом. Но в остальном вы все знаете, что можно делать. И еще раз хотел бы сказать огромное спасибо всем, кто оставляет отзывы. Неважно, положительные, отрицательные, нейтральные. Поверьте, это для тех, кто делает контент, очень важно общаться с аудиторией, получать от нее какой-то отклик. Ну а на этом я буду заканчивать. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила. Пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Beardy Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdycast.com.